Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященный Писанию мужей апостольских. У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
И мы продолжаем чтение книги «Учение 12 апостолов» или «Дидахи» по-гречески. Отец Александр, вам слово.
Мы подошли ко второй главе. Ну, наверное, тоже ее полностью прочитаем. Она небольшая, всего состоит из 7 стихов. Вот. Но, тем не менее, она очень емкая по своему смыслу. Итак, Дидахе, вторая глава. Вторая же заповедь учения: не убивай, не прелюбодействуй, не будь деторастрителем, не будь блудником, не кради, не волхвуй, не отравляй, не умерщвляй, дитяти в зародыше и рожденного не убивай, не пожелай достояния ближнего твоего, не клянись, не лжесвидетельствуй, не злословь, не злопамятствуй, не будь двоедушным и двуязычным, ибо двуязычие есть сеть смерти. Да не будет слово твое лживым и пустым, но преисполненным дела. Не будь ни корыстолюбивым, ни хищником, ни лицемером, ни злобным, ни надменным. Не принимай лукавого умысла на ближнего своего. Не имей ненависти ни к одному человеку, но одних обличай, за других молись, а иных люби больше души своей.
Отец Александр, вот вы начали читать с того, что это вторая заповедь учения. Кстати, я хочу напомнить, забыла вначале это сделать, что учение 12 апостолов – это один из древнейших памятников христианской письменности, для тех, кто первую нашу передачу не слышал. И вот мы начали читать со второй заповеди учения. И напомните, пожалуйста, а какова же первая?
Да, ну вот… Первая, к слову говоря, так явно не выражена, что вот говорится. Вот первая заповедь, она такая. Но можно вывести следующее. В третьем стихе первой главы сказано так: «Слов же сих учения таково». И дальше говорится про любовь. «Благословляйте проклинающих вас, молитесь за врагов ваших, любите ненавидящих вас». Потом дальше сказано про то, что если у тебя будет отнимать одежду, отдай ему и хитон, и всякому просящему давай, и так далее. То есть, собственно говоря, первая заповедь по Дидахе, вот интересно, здесь вот так разделено, первая заповедь есть заповедь о любви, причем так выраженная, развернутая через евангельское учение с небольшим преломлением через Ветхий Завет. А вторая заповедь, можно увидеть, что она полностью, целиком и полностью построена на ветхозаветных заповедях, на ветхозаветном учении. Ну, конечно, с определенными комментариями, которые связаны именно с явлением уже Нового Завета, с евангельским отношением к жизни. Например, «не будь двоедушным и двуязычным». Такого мы, наверное, не найдем в Ветхом Завете. Вот это уже евангельское преломление Ветхого Завета. То есть, вот мы видим метод такой, вот сразу, может быть, об этом поговорить и его немножко раскрыть. Метод толкования Священного Писания у апостолов. Он заключается в следующем, что Ветхий Завет преломляется через призму Евангелия, а евангельское учение, Новый Завет, он так или иначе соотносится всегда с Ветхим Заветом. Вот это мы видим в учении Дидахи очень явно. То есть это текст, когда Ветхий и Новый Завет открывается как единая целая книга, открывается как Слово Божие, непротиворечивое, но взаимодополняющее одно другому. При этом противоречия, которые вроде бы как возникают при чтении Нового и Ветхого Завета, они, конечно, снимаются через вот то, что идет откровение Божие, и оно это, и это откровение Божие начинает звучать на новом уровне. Оно начинает звучать на новом уровне, а именно на уровне отношения личности человеческой и Бога. Если Ветхий Завет – это обращение к народу, вот, Новый Завет – это всегда отношение конкретной человеческой личности, которая стоит перед выбором. между жизнью и между смертью. И вот это толкование Библии в целом, что Новый Завет в Ветхом сокрыт, а Ветхий Завет через Новый понимается, раскрывается, объясняется, оно вот здесь очень хорошо показано в различных комментариях, в таких вставках и пояснениях.
В 3 стихе, например, «Не клянись и не лжесвидетельствуй» – это ветхозаветные заповеди. А вот «Не злословь и не злопамятствуй» – это как бы разворачиваются, уточняются эти заповеди или это дополнительные
заповеди? Вот «Не клянись» – «Не клянись» – это новозаветная заповедь как раз-таки. В Ветхом Завете сказано «Если клянешься, исполняй клятвы свои». А в Новом Завете сказано «не клянись, потому что ты не являешься на самом деле владельцем своего слова». Ты, человек часто не является вот, и не может учесть всех обстоятельств, которые его жизнь может поставить. Поэтому «не клянись» – это обращение к трезвости и рассудительности человека.
И тем не менее, эта заповедь, как мне кажется, она обросла такими толкованиями, что во многих случаях считается, что очень даже и можно клясться. И существуют профессиональные какие-то клятвы, и служебные, и там воинская клятва. И,
ну, воинская присяга – это не клятва.
Ну, она фактически выглядит ведь как клятва, вот. Присяга.
Нет, есть это клятва Гиппократа, правильно?
Клятва так ведь, Гиппократа.
Так да. Ведь она называется, да?
Да. Хотя вот. Она сейчас, по-моему, уже здесь, такого значения
здесь,
не имеет.
Ну, как не имеет, все равно имеет для нормального человека.
Она моральное имеет. Значение имеет,
конечно,
не юридическое.
Не юридическое, да. Ну как, все равно, они же все дают клятву Гиппократа.
Ну, в клятве Гиппократа, например, запрещается делать аборт.
Да.
А у нас врачу никто, к сожалению,
этого не запрещает. К
сожалению,
да. Поэтому, ну, это вот нарушение, такие нравы влияют и на клятву. Здесь еще раз подчеркнем, обращение Нового Завета идет обращение к личности. Когда человек становится врачом, он выступает как человек-профессионал. То есть не как личность, а как, если можно так, такой образ сказать, как существо, наделенное способностями. Вот. И вот именно как вот такое существо, наделенное способностью, или индивид, наделенный способностью, он совершает клятву, что он какие-то вещи не приступит. В принципе, слово «клятва», оно в чем ее суть, то есть почему Господь ее запрещает, потому что слово «клятва» – это то, что связано с проклятием. То есть, если ты не нарушишь, то ты будешь проклят. Все. И тебе как бы нет оправдания никакого.
Если нарушил.
Если да? нарушишь, да. Поэтому в Новом Завете уже не клятва стоит, а обет, обещание. Да будет слово ваше «да-да». Нет-нет, то есть да будет слово ваше.
То есть я буду стараться, в переводе на русский язык, да, я буду стараться изо всех сил.
Я вот, что от меня требуется, я все исполню. Вот. Фактически клятва Гиппократа, она тоже об этом. Я буду, вот я этого не буду делать. Да-да, нет-нет.
Ну хорошо, что такое тогда клятва, вот, если в приложении к современной жизни?
Вот а вот клятва, если я это сделаю, пусть со мной будет то-то, то-то и то-то. Это клятва.
Побей меня Бог, да, как есть
да,
такое
да,
выражение было
да,
раньше.
Да, да. Если это сделаю, пускай там у меня там
рука отсохнет
там, или там иногда клянутся там страшными вещами. Там.
Ну, а как у нас вот когда-то президент давал такую клятву, что если вот там то ли это было с дефолтом связано, то ли с чем, то тогда он голову на рельсы положит.
То же самое, то же самое. Вот. Он, может быть, это делал, чтобы... Ну, он делал по ветхозаветному. Угу. Вот и все. То есть, это не по-евангельски. Евангельское учение человека предостерегает скорее.
Ну, вот есть такое выражение «брачные клятвы».
Ну, да. Ну, это у католиков больше.
Ну, да.
Как там сказано, пока смерть не разлучит да, нас, да?
Да, да,
это
идеи
больше
в радости, в болезни,
да,
в здравии.
Это, кстати, католическая формула. Угу. Вот. У нас немножко другое отношение. Что мы стараемся до конца идти по воле Божьей. Вот. То есть не мы такие молодцы, что мы там будем до конца, а мы, потому что нас Господь благословляет на это дело. Поэтому мы Его волю стараемся познать, узнать и ее исполнить. Есть разница, да?
Но тем не менее, вот в советское время все пионеры клятву приносили, да?
Да, комсомольцы. Да. Но еще раз странно. Подчеркну, суть клятвы, которую Господь запрещает и говорит, предостерегает, вернее, заключается в том, что если я это сделаю, или если то-то не сделаю, да будет со мной то-то и то-то. Uh-huh. Вот это, собственно говоря, клятва. Uh-huh. И мы знаем трагические обстоятельства этих клятв, которые бывали в истории. Самое трагическое это в книгах судей, насколько я помню, когда один отец, это Рода, как его звали, забыл тоже, поклялся во время битвы, что если Господь дарует спасение, то первое, что выйдет ему навстречу, когда он вернется в город, он принесет жертву. Ну и первое выходит его дочь. И он, поскольку он был связан клятвой, в итоге ему пришлось принести ее в жертву. Такие страшные были времена.
Ну, а Ирод, к клятве были. Ирод, который поклялся, самое, что даст все, что захочешь за вот танец, да?
Да, вот мы видим эти вещи. Ирод поклялся. Вот эти клятвы, они действительно ставят человека в состояние, когда он какие-то вещи не может учесть. А в этом свойстве
оказывается связанным.
Да? И оказывается связанным.
Причем он сам себя связал.
Сам себя связал, да. То есть человек отказывается от свободы. Поэтому Господь говорит, не клянись. Ну, просто пообещай. Да, да, нет, нет.
Ну, вот еще не злословь, это, наверное, понятно. Это речь идет ближе. О клевете, об осуждении. Да. А вот даже запрещается злопамятствовать. То есть имеется в виду то, что мы и сейчас называем злопамятностью, да? То есть помнить о зле, которое тебе кто-то причинил, или все-таки месть тут имеется?
Месть, она всегда так или иначе связана с памятью о зле. О том, что тебе причинили. Да, что тебе причинили какое-то зло. Оно так или иначе связано с обидой. Вот. Обида бывает разная, да. Вот есть обида, когда человек помнит зло и в ответ хочет причинить зло. Я в свое время такой образ привел, такой шуточный, может быть, но он для детей он очень хорошо, наверное, объясняет, что есть обида в виде ложки, есть обида в виде вилки. Если тебя обидели, если у тебя обида в виде вилки, ты хочешь в ответ просто человека уколоть. А обида в виде ложки, ты просто копишь обиду и ее как бы это не реализуешь. Она в тебе должна угаснуть. То есть тебя обидели, вот, и внутри ты просто эту обиду поглощаешь любовью, поглощаешь молитвой. Преодолеваешь ее с помощью молитвы, преодолеваешь ее с помощью духовной жизни, преодолеваешь ее, как Христос преодолел на кресте. Ну, грубо говоря, распинаешься за того человека, который тебя обидел. И вот злопамятство, это да, действительно нас обижают, да, действительно иногда так глубоко обидят, что человеку сложно с обидой справиться. И чаще всего люди приходят вот на исповеди, советуются, как преодолеть обиду, что с ней делать. Ведь уже столько лет прошло, а я все равно ему не могу простить. И меня это уже само мучает, говорят люди. Вот. Ну и приходится говорить, что обида действительно очень глубокая вещь, как и память. Память тоже очень глубокая. Мы сами, может быть, и не замечаем, сколько в нашей памяти всего накопилось. Просто до поры до времени оно где-то лежит в чуланчике, закрыты, там, или там эти скелетики лежат какие-то. Наши,
в шкафах
нашей памяти лежат. Вот. И мы вроде думаем, все нормально. А потом в самый неподходящий момент оно на свет вырывается, открывается и нас ставит в такое состояние, что мы оказываемся быть не готовыми к тому, чтобы с этим справиться, чтобы как-то оставаться людьми хотя бы. Вот. Поэтому задача человека, христианина, преодолевать вот эту плохую память, связанную с обидой. То есть плохая память, связанная с обидой. Необходимо ее как бы вычерпывать. А поскольку обида очень глубоко спрятана, иногда доходит до самого сердца, до глубины сердечной, и наносит глубокую сердечную рану. А как сердце заштопать? Его никак не заштопаешь. Нужно что-то такое более глубокое, чтобы сердце исцелило. Ну вот таким более глубоким явлением является настоящая, подлинная молитва, обращенная с любовью ко Христу. Если человек этого достигает в своей жизни и открывает в себе вот эту молитву ко Христу на глубине своего сердца, на глубине всей своей сущности, и чем глубже он это делает, чем глубже он пронзен божественной вот этой любовью Христовой, тем легче ему преодолеть обиду. И вот эту злую память, она абсолютно иногда изглаживается и становится просто как некоторая информация. Есть информация, ну все, она где-то там записана, лежит и все. А эмоции человек уже не испытывает. Не испытывает ни эмоций, ни чувств, потому что все пережито. Все перегорело в горниле божественной любви. Вот если человек может это сделать, вроде заповедь простая, не злопамятствуй, а в ней вот такая глубина сокрыта. И в принципе все заповеди, они такие, которые здесь приведены. Не убивай, не прелюбодействуй, не будь детрослителем, не будь блудником, не кради, не волхвуй, не отравляй. Это в принципе все взятое из Ветхого Завета в виде некоторых комментариев таких. Не пожелай достояния ближнего твоего. То есть здесь заповедь, и здесь эти заповедь последняя. Не желай того, что у ближнего твоего. Здесь оно вот именно таким моментом раскрыто именно через проблему достояния. То есть что такое достояние? Да? Вот, это то, что вот то, чего достоин другой человек. А может быть, ты этого не достоин. То есть, видите, здесь уже какой вносится момент. Если просто не пожелать того, что у ближнего твоего внешний момент, вот ты видишь что-то, оно не твое, а здесь вносится момент, а он достоин, а ты достоин ли этого? Если у другого человека есть какие-то таланты, способности, дары, которые ему именно Господь дал, это не значит, что он тебе их дал. Поэтому ты себя соотнеси, это, себя изучи и пойми в смирении своем, кто ты есть на самом деле. И через это смирение именно не пожелай того, что у ближнего. Не просто не пожелай все тут, а именно смиряясь не желай. То есть, видите, всегда носится такой небольшой, казалось бы, аспект, который связан уже с новозаветной аскетикой и, наверное, даже мистикой.
Ну вот четвертый стих, он очень актуален для нас на этой неделе, потому что неделя о Матери и Фарисее,
да.
И стих звучит: «Не будь двоедушным и двоязычным, ибо двоязычие есть сеть смерти». Вот, наверное, двоязычие, лицемерие, двоедушие – это как раз то, что относится к понятию фарисейства, да?
Очень близко, да, двойная душа у человека. То есть внешне одна душа, внутри другая душа. Внешне, как говорил Господь про фарисеев, это некоторая украшенность, некоторая позитивность, такое достоинство, благородность, а внутри, как он говорил, полны костей, полны смрада всяческого. И происходит это через двуязычие.
Ну, что это значит?
Вот. Двуязычие, если очень кратко так сказать, это когда человек может одно говорить здесь, а другое говорить здесь. Вот. Когда человек говорит не то, что думает, и думает не то, что говорит. Вот. То есть, когда человек, собственно говоря, лицемерие, в чем суть лицемерия, когда человек ради обстоятельств может изменить свое мнение. Может в одном месте сказать так, в другом месте сказать по-другому. Вот, собственно, двуязычие, очень, очень простой термин. Здесь сказано, что есть сеть смерти. Сеть смерти, да, вот здесь очень, опять же, насколько точные формулировки, да, что ты пойман будешь смертью за свои слова. Именно за те слова, когда ты там и там сказал разное. И смерть, все, она тебя схватила. Схватила именно смерть какая? Конечно, духовная здесь имеется в виду. Не просто физическая смерть, которую все мы переживаем, а именно смерть духовная. Как только ты в разных местах сказал разное, или даже внутри себя говоришь одно, а другому человеку говоришь третье, или внутри себя убедил говорить не то, во что ты веришь на самом деле. Вот. Или другой момент. Совесть тебе говорит одно, а ты говоришь третье, ну или второе, там, другое имеется в виду, да? Одно дело совесть, что тебе говорит, а другое дело то, что ты говоришь. При этом ты можешь себе сказать, я говорю это из глубины своей искренности, из глубины своей совести, там, вот это тоже может такое быть. То, конечно, в данном случае это есть смерть в том плане, что человек разделяется. Происходит такая духовная шизофрения. Не физическая, не душевная, а именно духовная шизофрения, когда человек в личности своей, в сердце своем становится разделенным. Вот оно и есть смерть. Именно смерть духовная.
Ну вот, мне сейчас вспомнилось советское время, сейчас многие люди как-то ностальгируют по Советскому Союзу, и мне кажется, что одна из самых страшных сторон вот жизни в советском обществе именно это, что очень многие люди привыкали вот к такому вот двуязычию и двуедушию. То есть дома на кухне люди говорили одно, на партийных собраниях, на профсоюзных и на работе вынуждены были говорить совершенно другое, и из страха не могли не высказать собственное мнение, не собственную позицию. А поступки вот таких людей, которые там, в 68-м году вышли на площадь, протестуя против ввода войск в Чехословакию, или сидели в лагерях за свои религиозные убеждения, все-таки это были единицы на фоне вот всего того, что было. А было именно вот такое вот узаконенное и привычное уже во времена застоя двоязычие и двоедушие. И, в принципе, мне кажется, что мы совершенно не застрахованы от того, чтобы в подобные времена вернуться. Поэтому это очень, мне кажется, очень важная такая заповедь.
Поэтому Советский Союз умер сам по себе.
Умер ли он в нас?
Да, нет, это проблема вечная. Вот, просто в советское время было, поскольку это был отказ, сознательный отказ от исполнения заповедей, оно было наиболее, что ли, вульгарно все это было, с особым циничным размахом происходило, что падение вот этих вещей среди людей, оно было действительно масштабным, вот в этом была проблема. Вот. При этом люди, в большинстве своем, простые люди, которые так спокойно себе это позволяли, которые вот, ну, часто не задумывались, это, ну, естественно, большинство людей ориентируется на поведение большинства. Это психология, можно сказать. И мы все так или иначе от этого не свободны. Нравы развращают любого человека. Да? Это нужно быть очень глубоко духовным человеком, как Ной был, таких были единицы вообще людей, которые могли противостоять эффекту большинства. Во все времена таких людей были единицы. Ну, как и вот те вот люди, которые сегодня вспоминали, которые могли противостать чему-то, общему течению. Но большинство людей, действительно, они ориентируются на нравы. Не на заповеди часто мы ориентируемся, а на нравы. А нравы, бывает, ориентируются тоже не на нравственность, не на заповеди, а на какие-то сиюминутные выгоды, которые там выгодны, там, например, правителям, масс-медиа там, или там, различным пиарщикам. Они выгодны, они могут с помощью различных технологий это запускать и, собственно говоря, рождать новые нравы. Вот как сейчас, ведь во всем мире рождается это новый нрав, который связан с узакониванием всяких различных таких вещей. Это новые нравы, которые навязываются через определенные технологии. Как бы здесь, я думаю, Америку не открываю. Любой здравый человек это, наверное, ощущает и видит. И в нашей стране, и где угодно. Так и здесь, вот, то есть вот это вот навязывание какого-то нрава, оно в целом искажает личность человеческую.
Ну, не только, мне кажется, навязывание нравов, но вот если мы говорили уже о Советском Союзе, опять же, ни в одном государстве тоже, ни одно государство от этого полностью не свободно, навязывание идеологии.
Ну, это то же самое. Идеология как нрав. Я просто нрав – это как то, что человеку нравится. Или кому-то нравится, или делается так, чтобы это человеку нравилось. Это, ну, я как бы очень широко это объединяю. Сюда может идеология включаться, и какие-то расхожие штампы, какие-то стереотипы, суеверия, все что угодно может сюда включаться под слово нрав. Вот. То есть нрав это такой вот внешний такой какой-то, какая-то оболочка, в которую человек свободно сам заходит. Либо он говорит, нет, я не хочу в этот нрав заходить, который мне навязывается. У меня есть заповедь, и заповедь должна мою нравственность изнутри создать. Так вот, вернемся к двуязычию. Двуязычие – это не просто, когда человек входит в какой-то нрав. Он просто входит социально в него. Двуязычие – это сознательный выбор человеком. Вот, может быть, это происходит, когда человек входит в этот нрав. Да? Вот в этот момент он где-то внутри себя немножко ломается и входит. Да? Но все-таки здесь, наверное, немножко про другое. Двуязычие – когда человек ради своей личной выгоды или ради какой-то там другой выгоды, здесь разные могут быть моменты, позволяет себе говорить в жизни.
Не то, что думает.
Не то, что думает, не то, что считает нужным на самом деле. Вот что такое двуязычие. И понятно, что фарисеи, вот, которые которых мы на этой неделе вспоминаем, они оказались наиболее близки к этому греху. Почему? Почему это так? Почему фарисеи, вроде бы, казалось бы, кто такие фарисеи? Слово «пуруш», от которого происходит слово «фарисей», оно так и переводится «чистый», «выделенный», то есть который себя считает отделившимся от всего народа, от всей серой массы, может быть, от тех людей, которые прокляты в законе, которые вот живут по нравам каким-то разным. Они собрались исполнять закон до конца,
чтобы бескомпромиссно, обрести святость. Они хотели
чтобы обрести святыми. Святость, чтобы обрести святость, совершенно верно. Вот. И вот что происходит-то, какая проблема происходит, что действительно фарисеи, надо сказать сразу, что в Евангелии Господь, кстати, с кем больше всего общается?
Угу.
Именно с фарисеями. Ну, если учеников не брать, вот именно фарисеями с ними больше всего диалогов.
Потому что их же больше всего и обличает.
Их больше всего обличает. Поэтому я думаю, что Господь их больше всего и любил.
Ну, он и ближе был всего, мне кажется, именно к фарисеям.
Они ближе ему к нему.
Они ближе.
Наверное, они были ближе к Господу, потому что вообще в целом они были ближе к Богу, потому что они действительно искренне, совершенно честно старались вот поступать вот так, как они вот решили.
А фарисейская закваска тогда что это?
А сейчас мы к этому придем. Сейчас мы попробуем все это раскрутить. И получается такая ситуация, что поскольку Господь их любил больше всех, Он больше всего их и обличал. Кого люблю, того обличаю и наказываю. Поэтому здесь все по-библейски. Мы нигде не увидим, что Господь обличает Иродиан, что Он обличает Саддукеев. Когда первосвященник с ним что-то говорил, он молчал одно время, потом стал говорить ему, просто одну фразу сказал и больше не говорил. Именно с фарисеями Господь ведет диалог. Мы видим, что Он их убеждает. Уже просто уговаривает даже, это порой, чтобы они просто согласились, чтобы они приняли. Можно даже сказать, где-то в Евангелии от Иоанна, я бы даже так сказал, что он в каком-то смысле даже умоляет их поступать по-человечески. Вот. Настолько вот он их любил. Вот. Поэтому нужно знать, что если бы Господь не принес нам евангельскую святость, человечеству ничего не осталось иное, как именно фарисейская праведность. Это высшее, чего добилось человечество вообще
до Христа
на земле. Ну, естественно, или вне Христа, если можно так сказать. И сейчас чего добивается. Во многих вещах люди чего добиваются именно с помощью вот этой фарисейской закваски. То есть, фарисейская закваска, да, что это такое? Вот. То есть фарисейское учение – это строгое исполнение закона. Вот суть его в этом. Вот. Но вот когда человек начинает исполнять строго закон, вот здесь происходит проблема между буквой и духом. Либо мы духом исполняем закон, тогда мы относимся к Священному Писанию, к Слову Божию, к друг другу творчески, то есть духовно, личностно. То есть мы видим и вносим неформальные отношения между людьми и человеком. Вот. Но как только начинает человек исполнять закон, он начинает пытаться, то есть самая распространенная и простая ошибка – попытаться на все случаи жизни написать закон. И вот здесь начинается, вот отсюда и рождается фарисейство, как вот именно духовный феномен в его отрицательном значении. Попытка отказаться от свободы, опять же. Попытка отказаться от свободы. Двуязычие – это не свобода. Как только человек сказал два разных слова «там» и «там», то есть, если просто говорить, как он только первый раз соврал, он сам себя связал очень крепко и очень крепко-накрепко связал себя. И чем ложь этого человека вот такая более глубокая, более циничная, тем больше он и крепче связан. И чем она глубже, чем она духовнее, эта ложь, тем человек ближе вот к этой духовной смерти. А теперь обратимся еще раз к фарисеям. Как же они себя связали? Почему? Как же они умудрились обмануться? И в чем они обманулись? Все дело в том, что как только человек начинает исполнять какую-то заповедь, и как только он что-то исполнил, в принципе, он должен сказать: «Господи, слава Богу, что я что-то там сделал». Но как только он это себе поставил в заслугу, как только он порадовался от того, что он сделал, и приписал это себе, источником исполнения заповеди сделал себя, в этом происходит большая проблема. У человека сразу рождается гордыня.
И превозношение.
Ну, отсюда превозношение. То есть,
я не форма, такой, как другие люди.
Да, форма отношения к другим людям – это превозношение. То есть, внутри у человека гордыня развивается, а отношение к другому человеку в виде превозношения. И ложь-то заключается в том, что очень все просто. Ложь заключается в том, что человек приписал это своим силам, а не Богу. Все очень просто. Если человек даже что-то сделал доброе и хорошее, как только он это приписал себе, все это ложь. Ложь на духовном уровне самая опасная. Потому что очень сложно переубедить человека, что это не он сделал, а Господь как бы за него сделал. Или Господь благословил его это сделать, Господь дал ему силы это сделать, Господь дал благодать ему это сделать. И не только Господь, еще и родители, еще и среда, культурная среда, в которой он жил, весь израильский народ, как вот такая мощная крепость, где есть заповеди Божьи, это дали человеку. И человек этого не замечает и просто приписывает это себе через гордыню, которая в нем формируется. Поэтому двуязычие в данном случае проявляется в том, вот это вот двуязычие и двоедушие, оно проявляется в том, что человек это приписывает себе, а не Богу.
Ну вот вы все говорите о древнем Израиле, а пересейство как современная проблема.
То же самое. То же самое. Как только человек сделал какое-то доброе дело где-то, то же самое, те же самые законы действуют везде. Как только человек пришел в храм и сказал, какой я молодец, как только человек подумал даже, не просто сказал, подумал даже, вот здесь уже рождается двоедушие. Потому что область мыслей, помыслов – это все-таки область души. И поэтому не будь двоедушным, то есть ты даже внутри себя не думай так. Вот о чем эта заповедь. Видите, как вносится вот этот вот аспект внутренней жизни всегда. В Недахе так вот это вносится аспект внутренней жизни. Не только не говори, но и не думай даже, не помышляй, не пропускай иными словами, не пропускай эти помыслы в себе внутрь тебя. Отсюда у святых отцов есть так и всем известная борьба с помыслами. То есть не будь двоедушным, это борьба с помыслом. Не делай так, чтобы помыслы тебя съели. В итоге ты это скажешь, в итоге ты это произнесешь, в итоге ты это сотворишь. Вот отсюда и рождается лицемерие. Как только человек внутри себе начинает врать, ну, внутри себя начинает обманывать и себя, и других, вот рождается феномен фарисейства. Почему он так губительный? Потому что его наиболее сложно увидеть. Его наиболее сложно отследить.
Когда человек... Нет, в других очень легко увидеть. В других... себе очень сложно.
И в других бывает сложно увидеть, если ты сам такой же, как они. А если ты не такой же, начинаешь всех других обличать в гордости фарисейской, то что это происходит? Легче всего другого человека обвинить в гордости, потому что она у всех есть. Угу. Получается, как только мы обвиняем кого-то в гордости, мы начинаем что? Мы начинаем сами гордиться. То есть мы можем обвинить человека в гордости, когда сами гордимся. Поэтому обвинить в фарисействе другого человека самое простое. Вот. Но помочь человеку увидеть, что он фарисей, вот это вот сложно. Только сам, когда он увидит это и покается, и припадет в смирении к Богу, вот это и есть преодоление фарисейства.
Отец Александр, вот а как вот священник, как пастырь, вы замечаете у людей вот эту потребность увидеть в себе именно вот этот грех, лицемерие, двоедушие, двоязычие, фарисейство? Часто люди в себе это замечают и вот на исповедь приходят
с этим, да? Да, я понял. Или вот, редко? Вот здесь-то нам-то и легче. Почему Господь фарисеев мог обличить? И в чем счастливы фарисеи? И многие, кстати, многие обратились, вот мы книгу Деяний как-то обсуждали, там мы знаем, что многие фарисеи обращались к Богу. Потому что фарисеи внутри это себя очень честно, искренне транслировали вовне. И поэтому было за что зацепиться, и было за что их обличить. Они все это формулировали. Просто они сделали метод прекрасных формулировок. И поэтому с ними можно было работать. Почему евангельские фарисеи – это одни из самых великих людей? Они дали такой прекрасный материал для размышлений, для всех будущих поколений. такой прекрасный материал, что нам очень легко с ним работать. Это просто были золотые люди, которые были специально Господом вот так вот вдохновлены на такую работу, чтобы во все времена оставить такое наследие. Мы должны им благодарны быть бесконечно. Потому что нам сейчас можно всегда обращаться к тем людям, к их проблемам, к тому, как их Господь обличал, и находить всевозможнейшие подобия в этой жизни. И поэтому, когда люди приходят на исповедь, они открыты, они готовы слушать, если они искренне приходят. Не просто формально на исповедь, а искренне приходят, и когда искренне исповедуются, они открыты к тому, чтобы им сказать. Но, как правило, можно-то ведь сказать только когда живешь близко с человеком в общине. Вот в общине, когда мы живем вместе, и если люди как бы вот немножко сталкиваются друг с другом, вот это фарисейство, оно проявляется в твоей душе. И очень легко человек, если он как бы живет в любви, он, Господь его обличает сам. Не надо человека обличать, он сам заметит всегда. Вот это то, к чему я пришел. Если хотите, из пасторской практики, часто человеку не нужно объяснять. Бывает, на проповеди можно это сказать, и люди прекрасно понимают. Только в некоторых случаях, когда ты видишь, что человеку нужно именно так сказать, и он вдруг начинает видеть. Бывает, конечно, говоришь, человек не понимает, а через какое-то время опять понимает. Это снова до него что-то доходит, и он радостный приходит и говорит: вот как хорошо, я все понял, и начинает дальше жить.
Отец Александр, вот в чем может проявляться сейчас фарисейство у православных именно людей? Мы не будем говорить про других, про себя.
У православных в чем может проявляться? Ну, в том, например, кто больше работает, кто больше трудится, а кто-то меньше трудится. Вот. Кто-то служит больше, кто меньше. То же самое все. Здесь это все, я думаю, то же самое, что и в то время было. Когда человек вот пытается много споломничать, например. И вот он, когда много споломничал, считает, что он чего-то знает. Когда человек много ходит по крестным ходам и начинает вот чувствовать, что вот я по крестным ходам сходил, получил благодать. Вот. Собственно говоря, если мы возьмем такой интересный момент, не помню, где это написано, в какой книге Талмуда, но у самих евреев есть такая прекрасная самоирония над собой. Там было понятие фарисей крашеный. Что значит крашеный? Вот они в этом и Господь их обличает, что они специально натирали там лицо таким мелом, чтобы казаться бледными.
От поста.
От поста, да. То есть это вот есть понятие крашеного фарисея. Но там были не только крашеные фарисеи, были фарисеи там падающие, когда они такие длинные делали там одеяния, что сами запутывались в них и падали. Там были стукающиеся фарисеи. Это те, которые не хотели ни в коем случае увидеть красивую девушку, чтобы не впечатлиться. И ходили все время, глаза держали вниз.
И стукались
об углы, их называли фарисеи стукающимися. То есть, вот как в то время это все было, даже ими замечено было. Фактически сегодня тоже все это можно увидеть во всех наших приходах, а главное увидеть в самом себе. И вот беседа, вернее, притча о мытаре и фарисее, она об этом. Человек может действительно порадоваться, что он вычитал все каноны к причастию, что там он еще что-то сделал, Евангелие почитал, даже Акафист почитал, как сказано, в некоторых молитвословах. И это сделал, и вдруг себе говорит: Господи, как хорошо, наконец-то я хорошо подготовился к причастию.
Не то, что Мария Ивановна, которая, как я видела, съела там что-нибудь.
Ну, может быть, и так. Но даже если и это ты там не заметил, но как только человек вдруг себе сказал: как хорошо, что я все исполнил, наконец-то я могу причаститься, все это путь понятно к кому? Путь к фарисею. Лучше бы он ничего не исполнил и внутри себя бил: Господи, прости меня, что я ничего не могу исполнить или не исполнил. Такой человек быстрее причастится и получит благодать от причастия, чем тот, который, исполнив все, ощущает себя довольным. Но это самые простые элементарные вещи, которые, наверное, проходит любой неофит. Вот. У людей, которые давно в церкви, наверное, другие какие-то вещи живут. более глубокие. То есть, в любом случае, притча о мытаре и фарисее, она всегда, она внутри каждого человека. Учиться видеть себя мытарем, это всю жизнь надо делать. И выдавливать из себя по капле фарисея, тоже всю жизнь надо делать. Поэтому здесь по-другому невозможно. И не случайно мы каждый год к этой теме возвращаемся и возвращаемся, чем и именно в залоге к вот этого метода, вот этой практики видения себя мытарем и заключается духовное покаяние и жизнь духовная. Ну, дальше, в принципе, оно именно подчеркивает, да не будет слово твое лживым и пустым, то есть это все толкование на не лжесвидетельствуй, но преисполненным дело, да, то есть вот не просто слово твое двуязычное, но если ты сказал, то ты исполни свое слово, старайся, чтобы твои слова не расходились с делом, ну, тогда люди будут тебя считать надежным, основательным и честным, и настоящим человеком. Вот. Не будь корыстолюбивым, ни хищником, ни лицемером. Да? Это как бы вот эти многие вещи повторяются с разных углов. Как бы. Ни злобным, ни надменным, не принимая лукавого умысла на ближнего своего. Ну, я думаю, что здесь не стоит какие-то делать особые дополнения. В принципе, все и так понятно. Да? А вот последний стих, он наиболее интересен, на мой взгляд. Именно как любить людей, да? Вот иногда думаешь, ну вот как любить? Как вот любить вот можно бомжа, например, и там человека, который там тебе, с которым ты вот готов разделить всю свою жизнь, да? Здесь вот интересно сказано, не имей ненависти ни к одному человеку. То есть, если человек тебе сделал какое-то зло или как-то тебе неприятен, то ты не имей к нему ненависти, это уже будет любовью. Не имение ненависти к врагу, это уже любовь. Конечно, может быть, внутри ты не будешь испытывать особых таких чувств, да, как, которые вот, сложно иногда испытывать. Хотя вспомним старца Силуана и его наставление о любви, что когда тебя посещает благодать Божья, ты любишь всех людей, просто идешь, и сердце твое каждому человеку открыто. Это вот именно благодатное состояние любви, да, которое бывает есть и бывает от человека отходит. Но это не значит, что ты должен перестать человека после этого любить. Любовь – это не просто чувство, это не просто эмоции, это не просто радость даже, это отношение между людьми. В данном случае не иметь ненависти к человеку, который тебе зло делает или как-то вот неприятен, не симпатичен, это уже любовь, это уже проявление любви. Второе – это проявление, но одних обличай. То есть, если ты видишь человека, и обличение твое пойдет ему на пользу, обличай, это тоже есть проявление любви. То есть, любовь, она не беззубая. Действительно, она иногда такие слова говорит, что человек может вздрогнуть, как-то так вот, даже испугаться, наверное. Как сказал апостол Иуда в Новом Завете, «А иных страхом спасайте, гнушаясь даже одежду их, которая осквернена похотью человеческой». То есть страхом спасать, чтобы человек иногда от страха, даже чисто такого человеческого, способен спастись, может вырваться из греха, вырваться вот из этих сетей смертных. То есть иных обличай. За других молись. Вот интересный момент, что не за всех молись. То есть молиться нужно за тех, которые прежде всего ищут Бога. Собственно говоря, если взять церковный взгляд, молиться нужно за тех, кто в церкви, за своих. Церковь молится за своих, поэтому есть такой момент. Вот, человек крещен, спрашивают или не крещен. То есть такой как бы очень формальный признак разграничения, кто свой, кто не свой. Да? В древней церкви были списки, известно. Списки тех, кто входит в общину, так называемые диптихи. Вот за них молись, да? То есть молитва – это есть особое проявление любви. Если ты за человека молишься, значит, ты его помнишь, ты знаешь его проблемы, ты знаешь, как он идет к Богу. А вот последний – «А иных люби больше души своей». То есть, а здесь уже, конечно, разговор о кресте, о ком ты постоянно помнишь и с кем ты готов постоянно разделить всю свою жизнь без остатка. То есть это особое родство, особое единство. Здесь как не вспомнить из книг Деяний, когда у верующих была одна душа и одно сердце. Конечно, любить, вот когда ты знаешь, что у этого человека есть за что любить. Вот это, собственно говоря, есть любовь, которая превозмогает все. Всему верит, всего надеется, всего терпит.
А если не за что любить, что значит за что любить?
Нет, любит я, не наверное, что? Неправильно сказал. Я неправильно выразился, не просто за что-то. Здесь именно за что-то общее, наверное, сказать. Вот у нас есть что-то общее, и вот это общее нас делает едиными в этой любви. Не за то, что там, не за красивые глазки, не за еще какое-то, не еще за какие-то формальные внешние вещи, а именно за то, что мы вместе. Что мы вместе разделяем общие ценности, у нас общие цели в жизни, мы вместе идем в одну сторону, в одно направление. И эта дорога, этот путь, вернее, наш общий, делает нас настолько близкими, настолько родными, знающими друг друга, что мы его узнаем, такого человека, издалека, по каким-то мелочам, самым даже каким-то таким признакам. Вот он, человек, тебе, ты его увидел, и уже сердце обрадовалось, которое уже издалека человек идет, которого вот так именно любишь. И сердце уже обрадовалось. Вот он и есть. Там, по форме одежды, там, по каким-то мелочам. Вот, он, вот это значит, что у вас с ним общий путь в жизни. Вот таких людей люби больше своей души. А это что значит? Опять же вспомним, что мы уже не просто с ним одно поприще пройдем. Но если человек куда-то заблудился, мы забываем все и идем искать человека такого. Как вот очень интересный момент, если одна овца покинула стадо, пропала стадо, да, ну или там потерялась, нужно обязательно идти за этой овцой, потому что если ее не найти, овцу, то все стадо распадется. Вот такой интересный есть момент в психологии стада овец. Так и в церкви. Если вот мы вместе шли, и кто-то один заблудился, ушел куда-то, мы за ним идем, находим, вытаскиваем человека, умоляем, чтобы он остался, и вместе дальше продолжаем путь. Вот здесь на самом деле говорится о разных уровнях общинности, общей жизни во Христе. Так же, как и у Христа, были 12 апостолов, было 70 апостолов, потом 3000, 5000 и так далее, и так далее, и так далее. Так и здесь есть разные круги вот этой любви. И взаимоответственности, взаимозависимости друг от друга людей, когда человек позволяет себе быть зависимыми, в любви зависимым друг от друга.
Напомню, мы сегодня продолжали чтение древнейшего христианского памятника, учение 12 апостолов или Дидахе. Читали вторую главу с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. На этом мы с вами прощаемся. До следующих встреч в эфире. Спасибо вам.
Дорогие братья и сестры, храни вас все Господь.